Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, мы вынырнули, мы снова с вами, дорогие радиослушатели. Это программа «Светлый вечер» с Петром Орешковским. И напротив меня замечательный творец современной хоровой музыки Лев Зинович Конторович, профессор Московской консерватории и руководитель Большого академического хора Московской консерватории. И мы вот побеседовали в первую половину о том, как, из чего и ради чего. Я говорил о том, что мы отдельно поговорим о Большом фестивале. Вот настало время, я думаю, вот сейчас, с февраля по март, как раз предстоит первое большое действие, о котором вы расскажете, я думаю, сами.
Да, спасибо большое. Действительно, это очень важное событие. Все мы знаем, что уже традиционно много лет у нас существует, во-первых, Рождественский фестиваль. У нас в Москве его инициаторами являются митрополит Илларион и Владимир Спиваков. И это очень интересное тоже событие. Это всегда приходит очень много и верующих, и даже, может быть, просто сочувствующих.
Просто всегда людей, которые любят,
да,
музыку.
Музыку. И причем этот фестиваль, там, конечно, исполняется в основном духовная музыка, но много и какой-то светской музыки, и хоровое пение, и оркестр. То есть это такой праздник. И действительно, это уже стало традицией. И часто вот мой хор тоже участвует в этом. И исполняется музыка как более, так сказать, уже известная, и в то же время и новая музыка. Мы знаем, что митрополит Илларион пишет музыку, угу. И его музыка исполняется в этом фестивале. Существует уже много лет, которым Гергиев руководит. Это наш пасхальный фестиваль. И это тоже событие, потому что оно проходит во многих городах России и имеет тоже, так сказать, и звучание у нас в эфирах и по телевидению. Но вот по инициативе митрополита Илариона и ректора Московской консерватории Соколова было решено провести Великопостный фестиваль. Почему возникла эта идея? Дело в том, что...
И как бы идея, что он уже утвердится тоже не
да,
на один год.
Да, традиция берется от конца еще 18-го столетия, потому что вот в Великий пост традиционно на Руси организовывались такие концерты. Концерты духовной музыки в основном, хотя не только тоже духовные, но в основном духовной музыки. И вот было принято решение, что надо возродить эту традицию. И вот первый Московский Великопостный фестиваль, он начался уже 26 февраля, было открытие в Рахманинском зале. Кстати, это очень тоже традиционно, потому что зал, который принадлежал Синодальному училищу. Заканчиваться будет фестиваль 26 марта в Большом зале консерватории. Там будут выступать несколько коллективов, в том числе и тот, которым я руковожу, академический большой хор, будет выступать хор Московской консерватории большой.
А что вы будете петь?
Вот это тоже правильный вопрос. Я уже говорил, что мы открыли для
Головина?
Себя Голованова.
Голованова, да.
Да. Это потрясающая музыка, и мы будем исполнять большую программу Голованова.
Расскажите,
кто
такой Голованов? Нашим слушателям, пожалуйста.
Ну, Николай Голованов, мы все его знаем как дирижера, руководителя Большого театра. Но дело в том, что Голованов воспитанник Синодального училища и закончил его как регент. И он работал вместе с Данилиным. Многому у него, конечно, научился. Это выдающийся совершенно музыкант, но всю жизнь он писал музыку. Но писал музыку духовно. Конечно, до революции это было понятно. А после революции, кроме того, он был, ну, так сказать, руководителем Большого театра, писал эту музыку в стол.
Угу.
Им написано очень много духовной музыки. Это
и семья сохранила, да?
Это все сохранил. Сейчас это издается, угу. Уже издан большой том. И есть еще музыка, которая вот-вот должна выйти. Тоже мы ее часто исполняем. Вот будет программа, у нас практически целое отделение. Но нужно сказать, что, конечно, кроме Голованова, нельзя не спеть Рахманинова, потому что это, в общем-то, одно происходит
классика,
из другого.
Да. Да.
Угу. Но мы часто поем теперь музыку митрополита Илариона. И мы споем там два сочинения митрополита. У него потрясающий совершенно вот такой шедевр «Тебе поем». Это удивительно тонкая, прозрачная музыка. Это как будто вот какая-то струя света, когда вы в церкви находитесь. Обычно, если есть такие сделанные окна там в куполе, угу. И вот оттуда спускается этот свет, вот эта музыка, вот этого луча света. Это удивительно. Вот. Кроме того, вот есть такой композитор Владислав Агафонников. Он тоже написал специально нам сейчас для этого фестиваля «А тебе радуется благодатная». Тоже удивительная музыка. Вы знаете, вот бывает, мы много знаем композиторов, мы исполняем Щедрина Родиона. Он вот все время настаивает, что он написал русскую литургию.
Uh-huh.
Это «Запечатленный ангел».
Uh-huh.
И действительно, там какие-то части... Вот мы знаем, у Щедрина у него такая музыка немножко острая, она гармонии определенные, там ритмы и так далее. И вдруг...
Энергичная вообще.
Да, да. И вдруг вот у него какое-то просветление, какой-то удивительный мелодизм, вот связанный как раз с задачами музыки о вере.
Угу.
Поэтому вот современных композиторов мы тоже исполняем. Ну и кроме того, хочу сказать, что на концерте 26-го будет выступать Белорусский государственный хор студентов Белорусской государственной академии музыки. То есть у нас такой немножко международный характер.
Угу.
Ну, так он, как он первый, нам не удалось пока организовать приезд из разных стран, вот только пока из Белоруссии. На открытии выступал хор хоровой академии имени Попова, mm-hmm. очень хороший mm-hmm. коллектив. Приезжал из Питера великолепный женский хор, удивительное тоже у них мастерство вокальное.
Mm-hmm.
Поэтому, мне кажется, это очень важно. Кроме того, в рамках этого фестиваля будет проходить... Научная конференция.
Угу.
Научная конференция посвящена Смоленскому. Смоленский – это выдающийся деятель именно русской православной музыки.
Угу.
Вот, он руководил синодальным училищем в свое время, и, так сказать, он оказал большое влияние на формирование именно ну, относительно современного, то есть конца 19-го, начала 20 века. Вот это направление Кастальский, он бы не возник, если бы не было Смоленского.
Угу.
И вот научная конференция будет проходить в двух помещениях. И сначала у нас, значит, кроме консерватории, еще организуют это общецерковные аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при поддержке Церковно-общественного совета при Патриархате Московском.
Угу. Хорошо. Ну вот давайте все-таки вернемся немножко или немножко назад. Мы выполнили как бы насущную задачу дня, рассказали о том, что будет и что есть сейчас, но я хочу склонить вас к тому, чтобы повспоминать все-таки. Я хочу, чтобы вы рассказали нашим слушателям вот об атмосфере или о профессуре, или о людях, может быть, самых простецких людях, которые повлияли лично на вас, которые оказались вам важны, ну, вот, в вашей жизни. Вот, ну, вы говорили о Свешникове.
Конечно,
вот.
Да.
А вот кто еще? Птицу вы упоминали, да?
Да, конечно, Клад Борисович Птица, очень образованный, выдающийся совершенно деятель тоже нашей российской...
Я причем, понимаете, я прошу простого портрета. как человек ел, как он смеялся. Вот у нас этого очень мало в жизни. Мы очень мало вспоминаем человека. Ну, великий птица Клавдий Борисович, значит, это замечательно. Вы поклонились ему. А теперь поклонитесь ему по-другому. Расскажите, как вы с ним общались? Ведь он же с вами общался. Он вам передавал знания.
Да, да. Я расскажу о Клавдии Борисовиче Птице. Конечно, я с ним встречался не только в классе, но вот общение в классе тоже очень важно, как это все происходило. Мы поступили, мне было 17 лет, когда я поступил в консерваторию, и сложилось так, что из нашего класса 11 человек поступало, и все поступили. Угу. Причем, а в то время, 17 лет, это еще сейчас уже в 17 лет вроде такой мужчина, а тогда мы были юноши, у нас только вот тут вот такой появился на верхней губе такой пушок.
Пушок, да.
И мы все с этим пушком и пришли. Клавдий Борисович так посмотрел, говорит, ну, ладно, наверное, они потом побреются. Это все-таки не будут ходить с таким.
Да.
Это было первое вот такое заявление. Вот, потом что хочу рассказать. Вы, наверное, помните, что мы всегда нас посылали на картошку.
Конечно.
На базы овощные, да, да, и так далее. А в консерваторию было принято, что если, значит,
пальцы
студента
береги
посылают на овощную базу, в этот день он не будет заниматься.
Угу.
Ну, а на овощную базу, конечно, ну, мы не надевали самые лучшие костюмы. Я надел какой-то пиджачок старый, еще угу что-то, поехал на эту базу. И потом смотрю, время есть, я побежал в консерваторию, прихожу к Владу Борисовичу, начинаю дирижировать. А у меня был чуть-чуть рваный угол
угу
на рукаве. И он так посмотрел, говорит, ну, ладно, я думаю, что ты сможешь потом себе купить пиджачок получше. Я вот это как-то запомнил. Он занимался очень тщательно, но у него был принцип. Если он видит, что ты подготовился, он с тобой мог заниматься очень долго. И час, и полтора, и два. Если он видит, что...
То есть он не просто уважал вашу работу, да, он понимал, что нужно дать еще.
Да, да, да. Он чувствовал, что если ты двигаешься, он тебя двигал дальше. Если он видит, что ты... Ну, это,
то есть он любил преподавание?
Да, он любил работать,
угу,
работать.
Угу.
Вот, если он видел, что студент как-то, ну, не готов, и вообще, ну, не получается у него, вернее, не то, что не получается,
не хочет,
а он не, да, не сделал ничего, чтобы получалось, он мог его быстро отправить из класса.
Угу.
Вот, а вообще у него сидел, ну, и так не только у него, у всех профессоров раньше было так, что приходил весь класс, все сидят, и кто-то один, так сказать, работает, а все остальные смотрят. Иногда, Клавдий Борисович, вот буквально, знаете, бывает такое вступление, как бы за такт музыки, и первая доля.
Да.
И вот ему не нравилось, как у студента получается это. Он мог 30 минут, 35 минут, только вот два жеста эти отрабатывать. Только два жеста. Но я не буду много рассказывать какие-то детали его работы технической, тем более по радио это не покажешь, это лучше по телевидению было показать. Но он был большой мастер, он написал несколько книг, и в том числе у него есть диссертация о технике дирижирования, который является для нас учебником до сих пор. Это написано где-то там в 40-е годы, это диссертация.
Угу.
Мы до сих пор, это для нас вот такой учебник для всех. Ну, и он был очень прост в общении, интересовался, много рассказывал, любил смеяться. Так что он не был таким строгим,
да,
в общении, как был Александр Васильевич Свешников.
Угу.
Да. Он был его антипод.
Угу, угу.
Антипод.
Ну, к такому профессору, наверное, ноги бежали быстрее.
Конечно, хотели у него все заниматься, но возможности... Ведь профессор не может взять всех.
Конечно.
У него это лимитировано. Но вот мне повезло.
А вы сами, как профессор, как отбираете? Сколько у вас учеников?
Сейчас где-то 8 студентов и где-то 3 аспиранта.
Угу. И сколько времени вы тратите на них?
Ну, здесь по-разному тоже. Я вот, так сказать, принцип, Клавдий Борисович.
Мы с вами долго сговаривались насчет интервью, потому что
да,
вы человек очень занятой. И я оценил ваше как бы стремление, приход сюда, на радио. Но вот у вас... 8,3, 11 человек, которых вы пасете, окормляете и учите, и следите за ними. Вы их сами выбрали?
Ну, иногда они меня выбирают.
Ну да, то есть они приходят и говорят...
Да, это по обоюдному, наверное, согласию. Иногда бывает так, что не... никого ты не берешь, потому что нет возможности, класс, не, как говорится,
не резиновый, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним нашим радиослушателям, что это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. В гостях у нас сегодня профессор Московской консерватории, дирижер, маэстро хорового пения и руководитель большого академического хорового коллектива Лев Зинович Конторович. И вот мы вошли в заключительную фазу нашей беседы. Значит, нам осталось четверть часа, и я все-таки хочу, что называется, дожать вас относительно студентов, сказать, как вы готовитесь к этому, как каждый, ведь, наверное, по-своему нуждается в чем-то, да? Любите ли вы это занятие? Вы же наверняка в том положении, когда можете брать поменьше, например.
Да, наверное, вы правы. Конечно, я об этом тоже сейчас немножко расскажу. Просто студенты разные и по одаренности. Ну, что Бог дал,
да,
то не в наших силах. Но мы смотрим на то, насколько есть желание учиться, насколько желание работать, познавать, преодолевать сложности. Я часто беру студентов не очень подготовленных. И потом вот... смотришь, когда они заканчивают пятый курс.
То есть вы понимаете, что можно вылепить, да?
Какие они молодцы. То есть иногда даже сам удивляешься, что так все получается. Но это только от взаимного труда.
Понятно.
От взаимного труда. Вот. Но мне бы еще хотелось сейчас от студентов перейти к своим воспоминаниям. В каком
Давайте.
Плане? Что я много научился. Вот после Клавы Борисовича я работал долгие годы. Свешников меня отправил в хоровое училище, опять Свешникова. И я там работал с Виктором Сергеевичем Поповым. Это тоже очень яркий, талантливый и, в общем, известный, который в мире был известный дирижер. И очень много я у него тоже получил. Его отношение к исполнению музыки, к интерпретации. А потом Попов, он все делал очень быстро. И вот, потому что дирижеры есть разные, есть некоторые, которые, извините за выражение, долбят, потом, может, что-то получится. То есть у Попова было не так, он ничего не долбил, а быстро ставил задачи, иногда сложные, и он даже иногда понимал, что вот то, что он ставит задачу, ее сразу не преодолеешь. Но хор должен был понимать, к чему нужно стремиться. И вот, так сказать, его манера, его отношение, оно тоже на меня очень повлияло, я ему очень благодарен, я с ним проработал 30 лет бок о бок. Вот.
А кем? Он был дирижер, а вы?
Он был художественный руководитель, и главный дирижер, я был дирижер, вот, и многие программы я готовил, мы с ним иногда на равных дирижировали, он мне давал часть концерта, я дирижировал, часть концерта он. Поэтому это был большой для меня опыт, и я многому научился у него.
Мы очень хорошо знаем из литературы и кино, что конфликт или слаженность дирижера и оркестра это один из главных как бы, конфликтов в, вот на пресцениуме. Да? Значит, вот как по-вашему, может дирижер быть... Ну, как бы главным, да? Все зависит от него, или очень важна слаженность коллектива, уже спетость, что называется, опыт. Или можно вот прийти в новый коллектив, и его вам, скажем, дано, там, не знаю, полгода, подготовьте и выступите. Коллектив новый. Можно ли за полгода сделать выступление даже, не коллектив?
Конечно, все зависит.
Как это складывается?
Я вот хотел сказать на первую часть вашего вопроса.
Да.
Все зависит, конечно, от дирижера. Один и тот же коллектив, если вышел один дирижер, он поет так, или играет. Вышел другой дирижер, он поет или играет совершенно по-другому. Поэтому дирижер решает все. И, конечно, важна атмосфера в коллективе. Вот я работаю со своим академическим большим хором. Он, кстати, при Российском государственном телерадиоцентре. Вот. Когда много работаешь, то это становится так, как бы семья, вы понимаете? То есть они должны любить свое дело, любить свой коллектив. И хор, и оркестр, он понимает, к чему стремится дирижер, и когда они хотят тебе ответить, и они тебе отвечают, вот это то, к чему ты стремишься.
У меня одна немолодая альтистка, которая в большом коллективе всю жизнь проработала, рассказывала, как они играли с Караяном. И она сказала, что вот, ну, знаешь, говорит, вышел, и мы все просто вот, что называется, привстали, и это было счастье. Вот как можете вы со своей стороны рассказать, что это такое, как это происходит? Человек незнакомый, конечно, со шлейфом великого дирижера, значит, все трепещут, и понятно. Больше того, многие слышали оркестры в исполнении. Но, тем не менее, вот я человек, слушающий сейчас передачу, также, да, я не понимаю, у меня нет музыкальной грамоты, я с детства ходил в консерваторию, я понимаю, с одной стороны. Но все-таки, вот как передать людям это тонкое отношение, очень важное, как я понимаю, чтобы вас услышали и поняли?
Мне кажется, здесь, собственно, один только момент, который все определяет. Это важно, что исполнитель, когда он смотрит на дирижера, и он видит, что хочет дирижер, он это чувствует, он с ним согласен, он хочет ему ответить. И когда хор или оркестр отвечает дирижеру, то это слышит и слушатель. Только тогда. Я вот со своим коллективом, я, например, иногда я что-то чувствую, внутри себя слышу. Mm-hmm. Я начинаю им показывать, и я вижу, что они так и делают. Я еще ничего не сказал. Ничего им не рассказал, а они сделали так, как я слышу внутри.
То есть это есть вот, какая-то это вот, другая связь,
это
да?
Это вот счастье. Угу. Это счастье, когда вот такое. И коллективу это радость. Когда они чувствуют, что они что-то создают такое.
Ну, конечно, они же создают, их, они не хотят,
да. Будем говорить, прям как-то возвышает.
Угу, угу.
Вот. И мне кажется, что тогда и слушатель тоже получает вот этот удивительный импульс к возвышенному.
Угу. Но вы все-таки стремитесь искать что-то новое, чтобы коллектив не, ну, условно говоря, не закисал, да, чтобы были какие-то, ну, было сопротивление, да?
Нет, не сопротивление, а важно ставить какие-то задачи все время, действительно, все время новые и новые, потому что очень много хорошей музыки. Нельзя все время петь один и тот же репертуар, а тем более мы коллектив радио, мы должны все время новые программы показывать. И хочется назвать нескольких авторов. Я вот говорил уже о Щедрине, о Гафоников. Прекрасный композитор Подгаец. Вот консерватория, например, прошлой весной исполняла две его мессы. Одна нью-йоркская и одна весенняя. И очень яркая, очень сложная музыка, но мы ее преодолели. Вот. И мы все время стараемся исполнять какую-то новую музыку, но...
А вот современные новые композиторы, которые, понятным делом, стараются как-то, ну, я не знаю, по-другому писать, да? Ну, хотя бы тот же, там, не знаю, Шнитке, Губайдуллина, которые уже сейчас классики, да?
Да.
Вот. Их исполнять сложно... их принимать сложно, интересно работать со всем вот тем, что на острие времени.
Ну, вы назвали две фамилии, Шнитке и Губайдуллина. Я учился у Шнитке оркестровки, инструментовки, да. Это один из моих любимых композиторов.
Ну,
конечно,
тоже.
Мы исполняли Шнитке, у него прекрасный реквием, например.
Да.
И его часто довольно-таки исполняют. Опять-таки, жанр определяет. И реквием... Это тоже какие-то возвышенные совершенно чувства, мысли. Там необычное совершенно построение этого реквиема. Он, не, так сказать, нетрадиционный по своим, так сказать, драматургиям.
Он вообще от Шонберга много чего взял и боролся с ним, и принимал его, и
Ну, в «Реквиеме» что-то, конечно,
шнитки есть. Шнитки вообще,
да,
как композитор.
Ну, наверное. Вот. Но, конечно, это надо исполнять. И, в общем, мы исполняем, и многие коллективы, и хор консерватории поет у «Шнитки» много акапельной музыки, довольно сложной, очень сложной. Но я знаю, что вот музыканты, они любят это исполнять. Хотя для слушателя, наверное, надо немножко сосредоточиться, да, и как-то настроиться. Во-первых, настроиться, что ты должен внимательно это слушать и постараться услышать то, что тебе хочет передать автор. Вот, что касается Губайдуллиной, тоже исполняли ее сочинения, и мне кажется, что музыка у этих даже авторов, она разная.
Абсолютно,
и бывают
да.
какие-то эпизоды, которые вот помогают исполнителю тоже почувствовать вот что-то так, какой-то внутренний трепет. Не просто какие-то внешние приемы, преодоление каких-то сложностей, а чтобы зазвучала вот эта атмосфера, какой-то свет, какой-то звон, чтобы это было. Так что надо всегда искать.
Ну, это, в общем, такая классическая точка, замечательная. И, Лев Зинович, вы как дирижер сдирижировали правильно, прекрасно понимая, что вот больше и не скажу. И как бы выше не скажу. Большое спасибо, что пришли. Напомню, что Лев Зинович Конторович замечательный наш хоровой дирижер. И мне кажется, мы разговаривали сегодня о чем-то важном и без ложной скромности возвышенном. Большое вам спасибо.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».